Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за Его труд над каждым из нас лично. Мы ожидаем, что Дух Твой будет вести нас дальше, чтобы мы были эффективными в реализации Твоей воли Божией на земле, как на небе. И мы принимаем с благодарением служение Иисуса как Учителя, который поможет нам и увидеть, и услышать, что Ты хочешь сказать и что Ты хочешь сделать. Мы принимаем с благодарением помазание Духа премудрости и откровения на свою душу. И принимаем, что наши глаза открыты, наши уши открыты, чтобы видеть, чтобы слышать, что есть воля Твоя. Что Ты говоришь и что Ты делаешь через это послание. Мы принимаем дарованное через это послание и ожидаем, что это послание будет производить в нашем духе и в нашей душе свою работу, чтобы был очевиден Ты. Спасибо Тебе за дарованное во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также направляй меня, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано этими устами и было сделано этим телом. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами уже 5-я встреча, посвященная настоящей теме. И есть важные моменты, конечно, которые хочется повторить. Повторить из нашей 4-й встречи. Но я глубоко осознаю, что прежде чем сделать повтор по 4-й встрече, очень важно напомнить суть этого послания. Как я уже отметил, суть этого послания не столько, чтобы настращать вас, потому что действительно, да, то наставление Иисуса, которое мы с вами используем в настоящем послании, не иду Божий использует. Оно звучит немножко, так знаете, радикально, и создается впечатление, как будто нас пытаются страшить. На самом деле нет. У этого послания чисто профилактическая цель. То есть даже при том, что мы используем наставление Иисуса, которое рассказывает определенные события, которым предстоит быть, это когда пред Ним, как судьей праведным, предстанут все люди, и определенная группа людей, будет стоящая среди козлов, будет говорить что-то в свое оправдание, это не цель, чтобы, знаете, кого-то напугать. Иисус не хочет видеть. И это не есть воля Отца, чтобы те люди, которые когда-то пережили рождение свыше, вдруг по каким-то причинам оказались среди козлов. Поэтому профилактика настоящего послания направлена на то, чтобы каждый, кто принял рождение свыше, в определенный момент, когда предстанут все пред Господом, ни в коем случае не оказался среди рожденных свыше. Конечно, эту профилактику нужно делать сейчас. Не когда это уже произойдет, а сейчас это важно. Поэтому я верю, что Дух Божий трудится над этим, чтобы потом, когда наступит этот день, и он по-любому наступит, рожденные свыше, хоть раз рожденные свыше, не оказались там. Не оказались там. Поэтому мы используем с вами одно из наставлений Иисуса, представленное в Евангелии от Матфея, 7 глава, где Иисус говорит, что многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, многие скажут в тот день. Поэтому само послание, оно базируется на этом наставлении Иисуса. И чтобы увидеть саму цель этого послания, мы с вами внимательно прислушаемся к слову Господь. Потому что ключ к тому, о чем говорит Иисус, находится именно в этом слове. Именно поэтому он и говорит, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи. На это делается ударение. Хотя иногда слыша реакцию рожденных свыше, подобные радикальные высказывания. Я глубоко осознаю, что их реакция больше базируется на том, что они приняли его спасителем. И такой радикальный подход неуместен. Послушайте. Да здесь не вопрос в том, что вы приняли его спасителем. Еще раз объясню. Не стоит вопрос в том, что вы приняли его спасителем. Стоит вопрос, что вы дальше, как вы дальше движетесь. Потому что у спасения есть цель. Не просто спасти вас и оставить вас ожидающими, когда наступит день суда. Нет, послушайте. Цель крови Иисуса намного объемнее, чем вы себе представляете. И одна из очень важных задач, цели крови Иисуса, это вернуть вас, ваш дух, возможность исполнять определенную для Него волю Творца. Вернуть вас, восстановление развалин. Каждый вернись в свое владение. Но вы, как рожденные свыше, имеете полное право после рождения свыше просто быть примерным, хорошим, добрым человеком. Ходить в церковь, ожидать, когда Иисус придет за своей церковью. Имейте на это 100% право. Но у Иисуса, как и у Отца, есть ожидание. Ожидание от тех, кто приняли Его Спасителем и имеют всю необходимую возможность начать реализовать волю Творца на земле, как на небе. Именно это ожидает. Но чтобы началась реализация воли Отца, она начинается со слова «Господь». Спасение реализуется в жизни рожденного свыше через слово «Спаситель». Послушание же воли Творца реализуется через слово «Господь». Поэтому вы можете принять Иисуса Спасителя, но строить с Ним отношения дальше только как со Спасителем. При этом называя Его Господь. Вы можете называть Иисуса Господь, но строить с Ним свои отношения, только как со Спасителем. Потому что как в ваших словах, так и в ваших поступках, Он не просматривается как Господь, но Он просматривается как Спаситель. Послушайте, невозможно строить отношения с Иисусом как с Господом в Его миссии Спасителя. У вас это не получится. Хотя для вашей души это наиболее приемлемая позиция. Наиболее приемлемая позиция. Поэтому мы посвятили с вами две встречи. Это вторую и третью встречи, где мы с вами рассматривали вначале миссию Спаситель и обозначали некоторые важные моменты. И рассматривали миссию Господь и обозначали некоторые важные моменты. Потом, основываясь уже на этом, на различии, в чем они разные, мы вернулись к наставлению Иисуса и читали, на что делается ударение в этом наставлении по отношению к слову «Господь». И мы с вами говорили о вере. Поэтому я хочу повторить некоторые моменты по нашей четвертой встрече, где мы сделали акцент на примененную этими людьми веру к могуществу, к силе и власти в имени Иисуса. Поэтому я обозначу некоторые основные тезисы из нашей четвертой встречи, где мы говорили о применении веры к духовным дарованиям. Отмечаю, духовным дарованиям. Давайте я коротко напомню те духовные дарования, которые сразу вы, как рожденные свыше, получили как необходимое для реализации воли Творца на земле в этой враждебной среде. Реализации воли Творца. Другое дело, возможно, вы не знали, что для реализации воли Творца существуют духовные дарования. Поэтому в большинстве случаев, и я, кстати, был в списке тех людей, духовные дарования стали очень востребованы к тому, чтобы свои нужды или свои желания начинать реализовывать в этой враждебной среде сверхъестественным путем. Поэтому я отмечу некоторые тезисы, которые мы отметили с вами в нашей четвертой встрече в настоящем послании. Первый тезис, что доступ к духовным дарованиям, как и проявление, не есть показатель послушания Иисусу как Господу. Поэтому вы можете видеть проявление духовных дарований через применение к ним власти в имени Иисуса. Но при этом это не есть показатель вашего послушания Иисусу как Господу. Следующий тезис. Каждый рожденный свыше дух имеет творческую силу веры. То есть мы уже с вами тогда начали рассматривать моменты. Вера, примененная вера к имени Иисусу, к силе в имени Иисуса. Что это такое? И мы вкратце прошлись с вами и обозначили, что вера – это дар, это творческая сила, которая получает в дар рожденный свыше дух. То есть каждый рожденный свыше имеет эту творческую силу, которая активируется или приводится в действие через слова, произносимые вслух. Но мы с вами обозначили, что дарованная рожденному свыше духу вера не отменяла истину того, что все принадлежит Господу Иисусу и что без Него не можете делать ничего. Это тоже парадокс. И в целом это послание и работает над этим, чтобы донести до рожденных свыше, что вера не отменяет общение. А в основании применения веры должно как раз лежать общение. Какой бы у вас взгляд на это ни было, какое бы отношение к этому ни было, но это так. Следующий момент, который мы обозначим из нашей четвертой встречи, что вера как творческая сила предназначена для творения воли Творца. Это тоже мы обозначили с вами в нашей четвертой встрече. Следующий момент, который я отмечу из нашей четвертой встречи. Нужды как Иисуса, так и окружающих Его. А это мы уже рассматривали пример с вами того, как Иисус применял веру в земной период или в период земного служения и жизни. Так вот, нужды как Иисуса, так и окружающих Его людей не управляли Его верой, но только воля Божья для Него. Это очень важный момент. Послушайте, еще раз хочу сказать. Цель настоящего послания – не пугать вас, а сделать профилактику. Профилактику правильного отношения, правильного взгляда, чтобы вы увидели, что для Духа Божьего в отношении вас намного важнее общение с Его Сыном, чем ваша вера, применяемая к власти и могуществу Его имени. Общение с Ним намного важнее. Потому что только так, через общение, вы и узнаете вообще, к чему надо применять веру. Веру применять в соответствии с Его волей. Поэтому еще раз отмечу. Нужды как Иисуса, так и окружающих Его людей не управляли Его верой, но только воля Духа Божьего. Следующее, что отмечу, что вера никогда не заменяла и не отменяла общение с тем, в кого верят. Тоже важный момент. Следующее, что я отмечу, это предпоследний тезис. Уже записанные обетования никогда не отменяли управление Господа в их реализации. Без меня не можете делать ничего. И завершающий тезис по четвертой встрече, что вера работает всегда, когда ее применяют. Но результаты рожденному свыше веры нельзя рассматривать как подтверждение послушания Господу. Вот такие моменты мы отметим. В сегодняшней встрече мы с вами рассмотрим пример из земной жизни и служения Сына Божьего Иисуса. Пример к тому, что Иисус никогда не подменял верой общение с Богом Отцом. Пусть для вас это будет наглядное пособие, которое бы рекомендовал применить к себе. Я понимаю прекрасно, конечно, я осознаю это, что Иисус на сегодняшний день в большинстве, Он лишь как Спаситель. Он не рассматривается как образец. Он не рассматривается как явление жизни и служения Духа Божьего во плоти человеческой. И многие такие моменты, которые в Иисусе представлены, но не рассматриваются, привели к тому, что вся земная жизнь Иисуса становится больше тем, где мы ищем то, что нам подходит, и применяем. Послушайте, такой подход в большей степени приведет к разочарованию. В любом случае, через 5, через 6, через 10 лет – но приведет к разочарованию, либо к ожесточению, либо к тому, что вы просто найдете для себя удобную позицию и займете ее. Но послушайте, вы не встреча папы и мамы, вы пришли на эту землю с определенной миссией. И эта миссия, это то, для чего вы пришли, это то, кто вы есть, это не то, кем вы станете, это то, в чем вы уже благословлены, помазаны и обеспечены. Это ваше сверхъестественное на этом естественном мире. И это никак не заменит, послушайте, то, что вы стали членом церкви, это не заменяет это. Церковь – это как раз платформа, где это все должно вскрываться и реализоваться. Но много произошло подмен. Это, знаете, как слово ГМО, модификация. Была создана модификация чего-то. Вера – это не модификация послушания, и вера не может быть модификацией послушания. Вы не можете верой подменить что-то. Но вера – это инструмент для реализации чего-то, а не подмена чего-то. Но на сегодняшний день вера стала подменой, потому что это что-то удобное. Это что-то, где вы решаете, куда ее применять. Послушайте, но не для этого кровь Иисуса была пролита. Чтобы опять дать вам свободу выбора в том, что вы не знаете, как лучше. Это парадокс, это выглядит просто парадоксально. Что вас как будто вернули в Эдемский сад, чтобы вы снова могли самостоятельно делать все, что вы хотите. Послушайте, но когда Адам поступил самостоятельно и произошло то, что произошло. Послушайте, самостоятельность это неплохо. Но кто-то вас должен в этом вести. Хорошо. Поэтому настоящая тема, сегодняшняя встреча, она полностью посвящена рассмотрению примера. И я вижу, что мы посвятим какое-то количество встреч именно изучению примеров. Примеров, представленных в Сыне Божьем Иисусе как образце. Как образце, где представлено, что важно. Вера для применения чего-то. Или общение, чтобы правильно применять веру. Что должно быть лежать в основании? Поэтому сегодня мы рассмотрим первую историю, первое событие, а потом еще, возможно, пару встреч посвятим это. Будем очень неторопливы, детально обозначая основные моменты, на которые будем делать ударение. Напомню, общение с Иисусом как с Господом. Именно к этому общению вы призваны. Вы не просто призваны к общению с Иисусом, а дальше вы уже как бы рассматриваете, как с кем. Нет, как с Господом. Это во многом меняет отношение, как общаться и о чем общаться. Поэтому читаем историю, представленную в Евангелии от Марка, 11 глава, начнем с 11 стиха. Это известная вам история, где представлены события, происходившие в храме. Но в этой истории есть очень важный обучающий момент. И если мы рассматриваем в этой истории Иисус как образец, если мы рассматриваем в этой истории Иисуса как явление, явление, вот то, о чем мы говорим, вера, общение, что должно быть первичное, общение или вера, к чему применяется вера, в каких случаях она применяется. То есть вы много мудрости извлечете из этой истории, поэтому просто будьте внимательны. Позвольте Духу Божьему поработать с вашим духом сейчас. Читаем из Евангелия от Марка, 11 глава, с 11 стиха. «И вошел Иисус в Иерусалим в храм». Напомню вам, и вам держать нужно фокус на это, Бог явился во плоти. Поэтому это не то, что Иисус вошел в храм, это Отец в Сыне вошел в храм. Бог явился во плоти. Бог Отец, Дух Божий, во плоти своего Сына вошел в храм. И как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Все выглядит именно так. На другой день прошла ночь. Перешел в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал, я сейчас прочитаю всю эту историю, а потом мы будем разбирать. Войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес в храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, Бог явился во плоти, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. А вы сделали его вертепом или местом для разбойников, собрание разбойников. В Евангелии от Иоанна написано, что при всем ученики его вспомнили, что написано «Ревность о доме Господнем стенает меня». Давайте с вами немножко в этом плане остановимся. В настоящей истории представлен Иисус с разных сторон. В первый день мы смотрим, как Иисус вошел в храм, просто спокойно, привлекающий к себе никакого внимания, ходит по храму. Возможно, он где-то помолился, где-то постоял, где-то послушал. То есть, что именно он в храме делал, не представлено. Но, послушайте, мы видим Иисуса, который спокоен в своих действиях, не вызывающий в своих действиях. И это даже не привлекало к нему никакого внимания. Никто не обратил на него внимания, потому что он просто ходил и смотрел. Так все выглядело внешне. А вот уже на второй день мы видим как бы второго Иисуса. Это агрессивный, это выгоняющий продающих, покупающих, это опрокидывающих прилавки, то есть это агрессивный человек. Ну, агрессивный внешний человек. То есть как бы два разных Иисуса. Хотя это один и тот же. Но если мы с вами будем помнить, что Бог явился во плоти, что это Дух Божий вошел в храм, то тогда мы будем понимать, что во время первого дня что-то происходит. Происходит сокрытое от глаз человеческих, но представленное в Сыне Божьем. Давайте еще раз вернемся к этой истории, и теперь будем читать ее не торопясь. Читаем. «И вошел Иисус в храм и осмотрел все». Кто осматривал все? Иисус? Нет. Отец осматривал. Отец осматривал. Мы знаем, что Бог явился во плоти. Уже это я подчеркнул. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19 стих, говорится, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». О чем говорит этот стих? Он говорит нам о том, что во время того, как Отец вошел в храм, то в это время, когда Отец ходил по храму, Сын внимал, прислушивался. Сын наблюдал за тем, что видит и что слышит Отец. Это удивительно само по себе, особенно если рассматривать его как образец, как явление того, как Дух Божий хочет жить во плоти человеческой. Смотрите, какой неторопливый Иисус. Хотя во многом, послушайте, если бы вы имели, возможно, такую силу, такую власть и такое могущество, возможно, вы бы сразу пошли ломать и тращить все, потому что осознаете, насколько вы помазаны. Но Иисус есть образец. Он есть образец явления этого. Поэтому кто осматривал храм? Отец. А вопрос, а что в это время делал Иисус? Внимал Отцу? Внимал Его Духу. Возникает вопрос. Послушайте. Иисус знал, что в Торе записана воля Отца о храме? Знал. Иисус знал, что это за воля, что дом мой, дома молитва наречется. Знал. Но заметьте, даже при том, что он знал эту волю Отца, он не применял к ней веру. Он не начинал вести себя, реализуя эту волю Отца. Послушайте, вы скажете, брат Олег, ну это же Иисус, послушайте, он образец. Написано, Бог избрал нас в нем. Послушайте, пока Иисус не станет для вас образцом, то он будет просто в большей степени для вас ширмой. Ширма, за которой вы будете прятать свое непослушание. Но это вам будет вредить. Послушайте, это не повод того, чтобы я как-то загонял вас в какой-то угол. Послушайте, это не эта причина, это не, нет никакой необходимости. У меня вообще нет никакой необходимости предъявлять вам какие-то претензии, потому что вы не из овец моих. И я вас не покупал дорогой ценой, чтобы к вам предъявлять какие-то претензии. У меня и в мыслях нету предъявлять вам какие-то претензии. Я передаю то, что приходит. Оно не от меня, мне нечего переживать. Поэтому любые ваши комментарии, ну, никак не достигают меня. Потому что они в большей степени направлены не к тому, кто я, а к нему, кто во мне. Поэтому воздержитесь от комментариев. Помолитесь, спросите, уточните, имейте общение с Духом Божьим. Потому что, возможно, ваши комментарии, они больше говорят о том, что вы как раз его не имеете. Потому что если бы имели, то вы бы прислушались. Прислушались к тому, насколько Дух Господа Иисуса хочет, чтобы вы не оказались там. Что это послание, это есть послание любви. По сути дела, это послание любви, которое несет определенную профилактику на опережение прежде, чем тот день наступит. Поэтому Иисус вошел в храм. И пока он ходил по нему, он слушал Отца. Он слушался. Да, он видел, что там происходит. Да, он знал, что дом Божий, дома молитвы наречется. Да, он при этом всем знал, и при этом был помазан, и при этом ему власть имел силу. Но заметьте, он не применяет свою веру ни к власти, ни к силе. Он внимает Отцу. Общение. Общение лежит в основании всех последующих действий. Хотя имеет обетование, имеет слово, имеет. Имеет веру, имеет, но не применяет, потому что внимает. Внимает Отцу. У Отца есть времена и сроки. У Отца есть план, у Отца есть путь, в котором определены времена и сроки, и каждому событию отведено свое время и свое место. Каждому заданию отведено свое время и свое место. Поэтому обетования они не должны подменять его волю и его планы. Но обетования – это носители силы для реализации его воли и его плана. Обетования нужно применять в соответствии с известной, открытой. Так это правильно. Послушайте, так это правильно. Поэтому, если взять за основу, сын ничего не может творить от себя, сам от себя, то мы можем здесь отметить, что записанная в Писании воля Духа Божьего не отменяет водительство Духа Божьего в ее реализации. Записанная в Писании воля Духа Божьего не отменяет водительство Духа Божьего в ее реализации. Это очень важная истина, потому что как бы профилактика настоящего послания во многом связана с этим. Подмена произошла именно здесь, когда обетованием и применением веры к обетованиям стали подменять общение. Поэтому сделайте себе еще одну пометку и запишите еще один тезис, что записанная в обетованиях воля Творца не является основанием для самостоятельности, но основанием для диалога и водительства в ее реализации. Еще раз повторю. Записанная в обетованиях воля Творца не является основанием для самодеятельности, но основанием для диалога и водительства в ее реализации. То есть Иисус, зная, что дом мой, дом молитвы наречется, Иисус, имея веру, имея власть, помазание, силу, при этом не предпринимает никаких действий, внимая Духу Отца в общении. И читаем снова. «И вошел Иисус в храм, и осмотрел все, как время уже было позднее, вышел, или из Иерусалима пошел в Вифанию с 12». Все это время он слушал. Он слушал. И он слушал, и отец ничего не предпринимал. Он слушал, он был в общении. Он был в общении. Да, это общение не было снаружи, но это общение было из духа в дух. Иисус общался с отцом. Отец, что это? Отец ему говорил. Отец открывал ему глаза, открывал уши на то, что происходит. И это было, знаете, как экскурсия. Да, это не была радостная экскурсия. И я более чем уверен, что во время того, как Иисус ходил по храму и общался с отцом, у него не были радостности. У него, возможно, были даже слезы. Другое дело, что разное значение придавали слезам Иисуса. Но он ходил, он смотрел на храм. И возможно, он думал, как такое происходит? Ну, неужели же не написано? Как они могут такое делать? Другое дело, он даже это не озвучивал вслух, потому что сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Это его решение, которое он занял для себя. Поэтому он не предпринимает никаких действий, имея, зная, не предпринимает. Поэтому что мы видим с вами? В первой части этих событий мы видим с вами сына, который в общении с отцом ходит и слушает, ходит и наблюдает, ходит и внимает. Они просто общаются. Я более чем уверен, что если бы отец сказал сыну в первый день сделать то, что он сделал во второй, Иисус бы сделал бы это и в первый. Может быть, в конце дня, но сделал бы. Но в общении не было указания действовать. Но в общении было сказано: сынок, пошли пока. Нам нужно провести еще какое-то время, пообщаться на предмет того, что мы будем делать завтра. И они пошли. Поэтому в первой части, отметьте себе, в первой части этих событий в храме мы видим Сына Божьего Иисуса, знающего волю Бога Отца, но внимающего духу Отца в отношении его воли. Иисус не применяет веру, не предпринимает никаких действий, потому что он весь сфокусирован на общении. Это настолько фундаментальный важный момент. Поверьте, я радуюсь тому, что я это слышу в своем духе. Потому что столько времени фактически было направлено на то, чтобы просто применять веру. Когда я говорю «просто», это потому что применением веры мной управлял не Дух Господень, а те потребности, те нужды, которые в геометрической прогрессии в этом мире постоянно растут. Как сказал Иисус, нищих всегда будете иметь с собой. И если вы будете держать взоры на них, то вы не сможете держать взоры на мне. Это говорит о том, что события следующего дня – это не просто из желания Иисуса. Это не просто потому, что, знаете, дошло, вспомнил, понял. Нет. Это есть результат того, что Иисус узнал в общении с Отцом. Поэтому слова «на другой день» – это следствие. На другой день после общения с Отцом Иисус пришел в Иерусалим, войдя в храм, начал. Начал реализовать что? Реализовать то, что он получил в общении с Отцом. То есть общение с Отцом легло в основание событий, которые мы с вами рассматриваем, или действий Иисуса, которые мы с вами читаем. Но что лежало в основании? Вера? Знание воли Отца? Нет, общение. Общение. Общение, которое активировало веру в нужное время, определенная для нее вера в соответствующих событиях. Поэтому начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы никто не пронес в храм какую-либо вещь, и учил, говоря, или открывал им волю Отца, которая ему уже была известна. Не написано ли, дом мой, дом молитвы, наречется для всех народов. То есть, что определяло такое поведение Иисуса? Общение. Общение с Отцом. Я и Отец одно. Я ничего не делаю, если не увижу Отца Творящего. Общение. Другое дело, да, возможно, мы не фокусировали такое внимание на общение Отца и Сына, а тем более не проецировали их на себя, что если они так общались, то неужели Отец поменялся? Другое дело, опять-таки, если рассматривать Иисуса как Спасителя, но не рассматривать как образец, то и общения не увидите. А как вы собираетесь строить отношения с Иисусом как с Господом, если не будете иметь такой формат общения, который имел общение Сын и Отец? Потому что Иисус в период своего земного служения, он рассматривал Отца как Господа всего, хотя и сам был призван Господом. Но Господня земля, все принадлежало Отцу, Его Отцу, а потом Отец передал Сыну это все. Поэтому в период своего земного служения, служение Сына строилось на очень качественном общении с Отцом. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Да, возможно, когда мы читаем Новый Завет, это не очень просматривается, потому нам нужно определенное количество историй рассмотреть, чтобы увидеть эти все детали и закрепить их для себя. Но послушайте, если вы чего-то буквально не видите и буквально это не прописано, то это находится в духе текста. И без Духа Божьего, конечно, вы это не увидите. Конечно, вы не увидите этого Иисуса, если он для вас не будет образец, как уже как для рожденных свыше. Образец с целью, чтобы строилось качественное общение с ним, как с Господом. Потому что общение Отца и Сына – это демонстрация того, как у нас должно строиться общение между подданными и Иисусом как Господом. Вам не нужно придумывать, как оно должно строиться. Вам не нужно думать, как оно должно строиться. Вам не нужно искать в людях, как оно должно строиться. У вас уже есть образец, как оно должно быть. Точно как у Сына с Отцом, так и у вас с Сыном. Таков порядок. Таков порядок. Поэтому прочитаю вам из послания к Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. «Смирил себя». Вообще удивительные слова «смирил». В свое время я, прочитав этот стих, я был удивлен. Я говорю, а зачем Иисусу было смирять себя? Я просто подумал об этом. Зачем человеку, который хочет во всем быть послушным Отцу во всем. Зачем или кого смирять? И по мере того, как Дух Божий работал надо мной и продолжает работать, Дух Божий в то время открыл мне, что Иисус смирял не себя, а свой дух. Его духоревнитель о воле Божьей. Он смирял душу. Потому что душа при знании тех духовных дарований, способностей, возможностей, его душа всегда бросала его под танк. Давай, ты можешь, у тебя есть сила. Плюс еще ученики вокруг, плюс еще люди разные вокруг. Они постоянно бросали его под танк. Иисус не оказался под танком религии, под танком агрессивности людей, потому что он внимал Отцу, у него было общение. Послушайте, возможности, способности, духовные дарования, они активны всегда. И они всегда хотят быть применяемы. Знаете как, если у вас есть силы и здоровье, вы всегда хотите куда-то бежать, что-то делать, потому что не хватает сил. Но Творец сказал, только я знаю намерения. Да, это нелегко, я не сказал, потому и смирил себя. Иисусу постоянно приходилось себя смирить. Послушайте, наивысшая форма испытания, это когда у вас что-то есть, а вы не применяете это, потому что нет указания свыше. Это наивысшая форма. Наивысшая форма испытания, это когда у вас в кармане находится 10 тысяч долларов, перед вами стоит человек, который плачет и нуждается в еде, а вы даже доллара не достаете из кармана, потому что вы ждете указания от отца, так как это не ваша овца. Вот это испытание. А не когда у вас карманы пустые, перед вами голодные люди, вы испытание, вы не проходите испытание. Испытание, когда у вас что-то есть, но вы не применяете это без указания свыше. Хотя в определенных стихах из Писания не видно испытания. Делайте все, что может ваша рука. Послушайте, но неужели этот стих отменяет вертикаль послушания? Неужели многие другие стихи отменяют все, чего не попросите? Неужели Он отменяет волю Творца? Иисус никогда не предполагал, что Марка 11, 24 или 23 кто-то будет применять, прежде не узнав волю Отца. Вообще никогда не предполагал. Хорошо, я не буду сильно на этом задерживаться. Итак, Иисус смирил себя. Он всегда себя смирял. Ему всегда приходилось себя смирять. Где базируется это смирение? Где оно происходит? Оно происходит в нем, в общении. Потому что есть внешние факторы, которые его на что-то толкают. А есть внутренние, которые им управляют. Поэтому это не видно для физических глаз. И вы не видите это просто в верхней части текста. Но это происходит внутри его. Когда он внимает в дух. Видит, что происходит снаружи. И все, что снаружи, оказывает на его давление. У него есть сила, у него есть способность, у него есть вера, у него есть духовное дарование. У него все это есть, но он внимает Отцу. И пока Отец не скажет, он и шага не предпринимает. Смирил себя, быв послушным даже до смерти. Послушным кому? Духу Бога Отца. И смерти крестной. Он смирился. Веру имеет? Имеет. Духовные дарования имеет? Имеет. Помазан? Помазан. Служение ангелов имеет? Имеет. И ничего без указания отца не предпринимает. Вы скажете, брат Олег, подождите, что вы говорите, что даже добрые дела надо делать только? Послушайте, давайте мы не будем сейчас впадать в крайности. Давайте мы не будем сейчас умничать. И перекручиваемся. Надо всегда стремиться слушать. Даже в простых вещах стремиться слушать. Потому что если вы в простых вещах не будете стремиться слушать, то и в более серьезных вещах вы не будете стремиться слушать. Поэтому есть момент, когда мы понимаем, что если может делать рука твоя, делай. Но при этом даже в этом случае мы все равно первое и последнее слово оставляем за ним. Этому надо учиться, к этому надо стремиться, конечно. Так можно все подменить верой. Послушайте, так зачем вам общение с Господом? Обетование есть, есть, вера есть, есть. Зачем вам общение? К чему оно? В нем нет необходимости. Можно просто все вот взять. Все, у меня есть Библия. Зачем мне общение? Так если у вас есть Библия, зачем вы молитесь? Если у вас есть Библия, зачем вы, кому вы молитесь? У вас же написано, давайте и дастся вам. Да. А зачем молиться? Начинайте делать, да и все. Все, делайте просто то, что здесь написано. Все, вам не нужно общение. Ну, брат Олег, это уже крайность. Послушайте, так вы ее создаете. Послушайте, Библия никогда не отменяла общение. Она как раз ведет к общению. Да, это базовая дисциплина общения. Да, это фундаментальная дисциплина общения. Да, это форма общения, когда вы узнаете его волю. Узнаете его волю. Для того, чтобы на основании известной вам его воли прийти к нему и на основании его воли с ним строить диалог. Но это не отменяющий диалог. Я тоже был в то время, когда монолог сделали основой. Если я знаю его волю, все, я действую. И мы набивали шишки. А есть те, которые отпали. Потому что как? Он же сказал, что он это сделает. Как так? Почему не произошло? Он же сказал. Конечно, в большей степени ставили под сомнение. Под сомнение церковь, под сомнение тех людей, которые там служили. Это они ошибочно, это они в ересе, это они запутались. Но послушайте. Да, они говорили правильные вещи, но, может быть, без правильного фундамента. Они говорили о том, что верен обещавший, что он скоро исполнит свое слово. Но неужели это все отменяло общение с ним? Никогда. Просто мы об этом не знали. Мы на это не фокусировали свое внимание. Потому что, знаете, как для детей гораздо проще не общаться, а просто взять то, что им надо для детей. Но плохо, когда детство затягивается. В книге Откровений есть ряд стихов, которые я могу отнести к важности общения. Откровение, 2 глава, 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Откровение, 2 глава, 11 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Откровение 2 глава 17 стих, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Опять, что Дух говорит? А он говорит? Ну, конечно, говорит. И если вы внимательно просмотрите те упреки, которые там есть, то они где-то базируются просто на применении веры, без общения. Ни в коем случае не пытайтесь позволить в вашем уме привести вас к огорчению, или привести вас к состоянию тому, что вот, все значит в моей жизни неправильно. Нет, ни в коем случае не позвольте этому. Начинайте стремиться к общению. Что в вашем уме мешает вам прийти к общению? Ну скажите, ну что трудного, когда человек создал семью и начинает общаться со своей женой? Это нормально? Это основа, послушайте. Они создали семью, теперь общение станет основной формой коммуникации, которая будет позволять им качественно строить отношения дальше. Но если вы создали семью и начинаете подменять общение какими-то другими моментами, то это говорит о том, что семьи еще нету. Ее просто нету. Потому что вы живете какими-то своими идеями, своими планами, а у вас семья есть только в документе. Все, а так ее не существует. Потому что вы продолжаете говорить и поступать так, как будто у вас ее нет. Но если вас спросите, есть жена? Конечно. Ты любишь свою жену? Конечно. Но твои слова и поступки говорят о том, что у тебя нет жены. Да это вам так кажется. А так я люблю свою жену. Я люблю твою жену. О. Ну и любите ее. Только если я подойду потом к жене, спрошу. И как? У тебя есть муж? Знаете, удивительно, что в свое время, имея общение с пасторами, да и со слушателями, я заметил, что то, что говорят их жены, и то, что говорят они, это земля и небо. Поговоришь с женой, поговори с мужем, все, аллилуйя, аминь, все хорошо, лучше не бывает, у меня все в идеале. Поговори с женой, она уже не знает, что делать. Мужа для детей нету. Мужа для нее в помощи в семье нету. Мужа дома в быту нету. Она уже не знает, о чем молиться Иисусу, о чем с ним говорить, потому что вроде бы муж служит Господу, а его нет в семье. Его нету. Так зачем ему жена, если его все равно там нету? Просто нету. Муж, знаете, как упитанный телец, а жена худая. И я сейчас не буду комментировать, по каким причинам она худая. Потому что она пашет с детьми, она ходит на работу. А это молитвенный телец упитанный. И она не знает, что делать. Потому что все против нее. Она не может это сказать кому-то в церкви, потому что ее муж служитель. Она не знает, с кем поделиться. Она просто плачет в молитвах, потому что она умирает. Она отдала всю жизнь этому тельцу упитанному. Она все время тратит на детей, на пищу, на порядок в квартире. А этот телец упитанный где-то там летает в космосе. Я знаю, о чем я говорю. Я верю, что тот, кому это было передано, услышит. Потому что если бы каждый такой телец упитанный поговорил с Иисусом как с Господом, то я знаю, что бы ему Господь ему сказал, так как в свое время я выслушал от него и изменил очень многое. Я благодарен ему за то, что он таки достучался до меня, потому что это были серьезные вопросы. Но я верил в Иисуса как Спасителя, и я применял веру ко всему, чему можно применить. Но я не имел общения с Иисусом как с Господом, поэтому это больше была форма самодеятельности, которая была очень удобна для ума, а при этом дух никогда не испытывал радости. Хорошо, на этом мы сегодня закончим. Мы продолжим с вами об этом говорить в нашей пятой встрече. Мы рассмотрим еще один пример, если необходимо будет еще один пример, чтобы закрепить эту позицию, чтобы эта крайность она была обличена, и мы не создавали следующую какую-то крайность. Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарна тебе за то, что дух твой, духом премудрости и откровения проливает свет на тьму. И мы начинаем видеть, мы начинаем слышать. И прости нам во имя Иисуса. Прости нам всякую подмену, которую мы допустили. И мы просим у тебя особое прощение, Иисус, как Господь. Просим у тебя прощения, что мы не имели и не стремились к тебе общаться с тобой, думая, что это сложно, это невозможно, для этого надо, прости во имя Иисуса. И помоги, Отец, каждому молящемуся сейчас стремиться к этому общению и достигнуть этого общения. Мы с благодарением принимаем это как дар, силою Твоего Святого Духа, реализуемый во имя Иисуса. Спасибо тебе за это послание, за могущественное действие этого послания на душу каждого слушающего, и что каждый слушающий получает свое исцеление, освобождение и восстановление в общении, как тебе угодно, во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать и быть доступной нам. Поэтому берем свое семя веры и благословляем его во имя Господа Иисуса. И высвобождаем с этого семени урожай, который да приходит, наполняет житницы и кладовые каждого рожденного свыше, сеющего сейчас семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что воля Твоя совершается на земле, как на небе во имя Иисуса. Аминь.